Здравствуйте! Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. На тему нашего сегодняшнего разговора нас натолкнули два события. Во-первых, такая вялотекущая, ползучая, но уже вполне заметная кампания по как бы коррекции воспитательного потенциала детских книг. Извините за эту корявую формулировку. Вокруг мы видим множество событий, где писателей для детей и подростков, ну, как бы постепенно начинают учить, как им правильно писать и как правильно воспитывать детей, как они сейчас это делают неправильно. Появляются уже книги, которые пытаются изъять из библиотек или из продажи за то, что в них якобы содержится какая-то неправильная версия отечественной истории. В общем, вокруг детской литературы сгущается некоторое облако, подозрительно напоминающее то, что эта детская литература уже проходила несколько десятилетий назад. А во-вторых, вот об этом периоде, который детская литература несколько десятилетий назад проходила, нам напомнила выставка, которая проходит сейчас в Доме творчества Переделкина, выставка, посвященная книге Льва Косили «Кондуит и Швамбрания». Это не такая выставка, какую вы ожидаете увидеть в литературном музее. Там, ну, как бы на темы «Кондуита» и всяких ассоциаций с ним связанных высказываются разные молодые современные художники. Это крайне впечатляющая и в каких-то отношениях болезненно современная и своевременная выставка. Она проходит... Да, мы сейчас разговариваем в сентябре 2022 года, говорю я для наших слушателей из будущего. Вот и последние выходные, когда можно увидеть эту выставку, это 1 и 2 октября 2022. Не примените такой возможностью съездить в Переделкино, если вы в Москве или где-то рядом в, надеюсь, солнечные осенние выходные. Ну так вот, и мы решили сегодня вспомнить тот самый период, случившийся несколько десятилетий назад, вспомнить о том, как детские писатели в какой-то момент советской истории не просто стали, ну, как бы разговаривать с детьми о том, что им хочется и что им велит сердце, а начали выполнять некое государственное задание, буквально-таки воспитывать нового человека. Как советские писатели придумывали новых детей? Вот о чем сегодня нам хотелось бы поговорить. Понятно, что начало этого процесса — это 20-е годы, когда, собственно, начинает появляться или начинает угадываться разными писательскими объединениями и отдельными авторами вот этот будущий государственный заказ, еще не сформулированный на тот момент. Лева, где бы вы поставили здесь начальную точку? Вот с чего начинается этот процесс?
Ну, мне кажется, что очевидно, что начальная точка совпадает с начальной точкой существования советского строя, да, и советского государства, поскольку перелом этот был столь радикален, что и все литературные явления им поверялись и так или иначе становились на ту или другую сторону истории. Ну, известно, что новую детскую литературу большинство исследователей детской литературы русской отсчитывают от «Крокодила» Корнея Чуковского, где уже появляется юный герой, мальчик, который побеждает крокодила и возвращает Петрограду свободу, в том числе и своей сестре Ляле, и потом заключает со зверьми договор о мире, братстве и дружбе. Я думаю, что следует отсчитывать от этого. Другое дело, что довольно долго каких-то мощных образцов, скажем, прозы для детей, для школьников не появлялась. Когда она начала появляться, она, в общем, была еще не предписывающей какие-то способы поведения, а осмысляющей произошедшее и, в общем, достаточно амбивалентной. То есть там были герои самые разные. Я думаю, что мы будем сегодня говорить о таких произведениях, как «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнева. Или, например, я мог бы вспомнить недавно переизданную книгу Ивана Шкотта «Мальчики и девочки» о простой советской школе, где среди героев есть и сочувствующие коммунистам, и такие абсолютные оппортунисты, представляющие себя какими-то важными и принципиальными героями, но на самом деле мечтающими только о дешевой популярности и любви противоположного пола. И, например, герой, мальчик такой с виду тихий, который на самом деле мечтает уйти к белым и отомстить большевикам за страну и семью. Понятное дело, что текст этот иммигрантский и опубликован он был во Франции в 1929 году, но написан он был, так сказать, на живом материале.
Ну, мне кажется, важным вообще поговорить немножко о политических и социальных предпосылках этой новой литературы, потому что здесь есть два фактора, да, с началом со становлением вот Советского Союза писатели и власть хотят сконструировать нового человека. Они это не только с детьми делают, они в принципе как бы конструируют нового человека, просто когда этот человек маленький, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Но это не просто идеологическая задача, это задача еще и просто сугубо практическая, как, например, задача Макаренко. Потому что образовалось огромное количество, например, беспризорников, сирот, с которыми нужно что-то сделать. Нужно их забрать их с улицы и сделать из них советского человека. Ну и вообще спасти их, как бы. Это первое соображение. Второе соображение стоит в том, что надо понимать, что аудитория детской литературы таким образом резко меняется. Кто у нас раньше читал детские книжки? Ну, какой-нибудь гимназист, реалист, там, не знаю, институтка, кто делал это до революции? Человек из образованной семьи. А теперь у нас, например, есть всеобщее обязательное образование. Дети из крестьянских семей, например, которые, возможно, до этого не читали книжек и вообще не было такого понятия, как детство для них. Они были просто включены в круговорот вот семейной сельскохозяйственной жизни. Теперь говорят, нет, мы их забираем, сажаем их за парту, учим их, и, соответственно, мы пишем для них книги. Поэтому эти тексты должны быть понятными для всех этих детей.
Да, и пишем книги о том, как мы их учим, потому что множество книг заметных там 20-30-х годов, это вот как Макаренко, либо буквально опыт педагога, который занимается перевоспитанием, значит, малолетних хулиганов, либо как Республика Шкит, это опыт перевоспитываемых учеников вот этой школы Викниксора.
Еще мне кажется интересно, что образ ребенка, а скорее даже такого советского подростка, это очень часто образ подростка, который проходит некоторый обряд инициации. То есть он как бы совершает вот эту вот почти психологическую драму, да, на фоне какого-то грандиозного народного движения. Тут можно вспомнить и «Дикую собаку Динго», и «Школу Гайдара». То есть в сознании ребенка всегда совмещается эта драма личного и социального.
Ну, наверное, это вообще свойственно роману воспитания. Но тут социальный вот этот фон становится совершенно новым, специфическим, и, в общем, вместо, ну, как бы, трудностей сироты на пороге какого-нибудь там большого города или там вхождения в какое-то взрослое общество, появляются трудности подростка, который должен, там, не знаю, передать пакет с донесением от одного красноармейского отряда другому.
Ну, да, тут действительно важная перемена, которая произошла с самим образом ребенка в литературе состоит в том, что прежде главным свойством ребенка в литературе была его невинность. Ребенок должен быть невинен, счастлив, он должен иметь елку на Рождество. И, например, просто для сравнения, если посмотреть на то, что пишут писатели-эмигранты или писатели прежней формации, в них, например, ребенок становится образом жертвы. Вот посмотрите, что сделали проклятые большевики. Например, как в замечательном рассказе Аверченко «Трава, примятая сапогом», с характерным названием, описана маленькая девочка, которая вспоминает свое утраченное детство и счастье, и Россию. Это эмигрантская девочка, и она вспоминает такой потерянный рай, при этом она щебечет, она очень жизнерадостная, ее интересуют котята, куклы и все такое, но посреди разговора о котятах она спрашивает автора, скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков? В этом для автора большая трагедия. Не только в том, что ребенок был вырван из дома, бежал с родителями и так далее, а в том, что ее сознание осквернено. Вот она не должна думать про такие вещи. А в советское время все иначе. Ребенок — это маленький член общества. В его детском масштабе, на его детском уровне повторяются все те же процессы, которые переживают взрослые. У детей там, как мы помним, в начале советской власти много экспериментировали со школьным самоуправлением и такими вещами, например. Все советское время существуют какие-нибудь школьные стенгазеты, где дети сами друг друга продергивают и высмеивают за какие-нибудь двойки и моральный облик. Дети становятся пионерами на своем уровне, вот как бы строй коммунизм. И поэтому, конечно, подросток, он вообще переживает инициацию. Это возраст такой. В любой литературе, в любое время, если речь о подростке, он будет переживать инициацию. Однако в советской литературе это еще постоянно наложено на исторический фон, поскольку молодая советская вот эта нация, как бы как нация переживает инициацию, вся.
Да, интересно, что вместе с этим, вместе с тем, что как бы уходят такие, ну, в общем, привычные образы детской литературы, там, сентиментальные, уходят некоторые жанры. То есть мне кажется, что в 20-30-х годах пропадает, например, рождественский рассказ или святочный рассказ, и это как бы меняет немножко жанровую специфику в целом.
Это неудивительно, потому что и празднование Рождества и святок становится абсолютно нерелевантным, да, то есть, например, в эмигрантской литературе они сохраняются, да, сохраняется вообще, в принципе, эта старая система жанров, в том числе и сентиментального рассказа, который отдает должное тот же Саша Черный. Я хотел бы вот к Вариной реплике о том, каким образом ребенок становится, в том числе и в призме литературы, полноценным членом общества, добавить вот что, что да, с одной стороны, вот это школьное самоуправление, оно показано, скажем, ну, опять-таки, в текстах о нормальных школах, подобных Ивану Шкотту, да, где там тоже происходит собрание о том, что кто-то пришел в школу пьяным, или в дневнике Кости Рябцева-Огнева, где они прорабатывают друг друга не то, что за двойки, а, скажем так, за внешний вид, за какое-то аморальное поведение, обсуждают, значит, там, половой вопрос, и если в нормальной школе этот процесс достаточно болезненно выглядит, потому что там по-прежнему происходит некая битва индивидуальности, индивидуальных амбиций, далеко не всегда связана вообще с какой-то социальной целью, то в «Республике Шкит», и можно и педагогическую поэму вспомнить, да, речь идет о именно строительстве нового общества, и, ну, это такая иллюстрация лозунга из «Интернационала: кто был ничем, тот станет всем». Да, беспризорники, бывшие карманники, дети, значит, с каким-то хулиганским уголовным прошлым, они, сплотившись, довольно быстро перерастают вот эти все свои индивидуалистические и шкурнические наклонности. Тех, у кого это не получается, система быстро, ну или там в какой-то момент отвергает, даже если это люди, которые были в школе со самого ее основания, их в конце концов выгонят на какую-то дальнейшую дорогу исправления, да, в реформаторий, так называемый, в трудовой колхоз, в трудовое хозяйство. И в конце концов выясняется, что именно вот такой коллектив оказывается наиболее сплоченным, и «Республика Шкит» заканчивается строками «Машина всосала следующую партию сырья». То есть здесь возникает ощущение, что мы делаем правильную массу людей, мы делаем некоторое общество, а не индивидуальных каких-то граждан со всеми ими особенностями. Да, то есть «Республика Шкит», она воспитывает коллективизм, в этом ее идея. И они не случайно так стремятся там стать членами комсомольской организации, хотя им это нельзя, поскольку они бывшие юные уголовники-рецидивисты. Не случайно организуют у себя подпольную ячейку «Юный коммунар» и так далее. Все это вполне отражает и энтузиазм, и чаяние советских первых лет, о чем, кстати, в той же книге прекрасной Александра Рожкова «В кругу сверстников», да, рассказывающей о том, как шла эта социализация в школе, в вузе и в армии, рассказано. Да, там, в общем, показано, что одни получают какие-то социальные лифты, особенно в армии, которая считалась тогда самым правильным путем для молодого человека, особенно человека из советской провинции, да, а другие так или иначе с болезнью из этой системы выпадают. От девочек, которые хотят быть похожи на заграничных кинозвезд, до людей, которые там потеряли все, поскольку их родители оказались бывшими людьми и были поражены в правах.
Да, надо сказать, что вот эта замечательная книга Александра Рожкова, она называется «В кругу сверстников. Как переделывали молодежь 20-х». И это очень точное название, потому что она, сразу оговорюсь, она не о детях в основном, она преимущество о молодежи, вот действительно, например, о красноармейцах. Но она показывает очень хорошо весь процесс вот этого формования личности. Почему «В кругу сверстников»? Потому что целью вот этого процесса было во многом разрушить какие-то семейные связи, например. Например, это было связано с борьбой с религией и прочим. И сформировать новый коллектив сверстников. И там, любимый момент там, это Рожков приводит статистику. Просто статистику, собранную в 1924 году. Он пишет, что язык красноармейца, крестьянского сына, который попал в армию, состоял из 11 223 слов, а язык газеты «Красный воин» из 54 338 слов. То есть понятно, что одновременно с идеологией и какой-то политинформацией этот «Красный воин» учился думать, получал инструменты вербализации. Даже дело было не в том, что новая информация как-то должна была его переубедить, чтобы он отказался от одних слов и идей и усвоил другие. У него как бы их не было. Ему просто вкладывали целиком в новый язык вместе с некоторой системой идей сразу в голову. И действительно, Красная Армия давала путевку в жизнь, после нее можно было поступить в университет, например, и так далее, и так далее. И параллельно с этим младшие братья и сестры этих воинов, они что, они шли в школу. Как я уже говорила, их брали с поля и сажали за парту. В каком-то смысле им создавали детство, которое у них раньше не предполагалось, которое раньше было, что ли, уделом привилегированных классов с этими самыми рождественскими елками. Но это было такое специфическое детство, которое как бы готовило ко взрослой жизни в маленьком масштабе.
Ну вот то, что, Варя, ты говоришь про какую-то социализацию в армии, оно проникает и в детскую литературу тоже, потому что самый хороший пример здесь, мне кажется, это тексты Аркадия Гайдара. Помимо, да, того, что там есть РВС, «Судьба барабанщика» и «Мальчишки-бальчиш», да, в общем, такой совсем уже пример поведения ребенка на войне, пусть война это и несколько сказочная, это такая аллегорическая, но понятно, что воюют красные с буржуинами, да, советские коммунисты, со всем коллективным Западом, как говорится сейчас. Самый хороший пример, мне кажется, это Тимур и его команда, потому что он и про самоорганизацию И про милитаризацию я здесь хочу отослать к очень хорошей статье Марии Майофис на Арзамасе «Как читать Тимура и его команду». Я себе позволю несколько цитат. Она показывает, как вот этот текст, который, в общем, для многих из нас, мне кажется, скрыт за его оттепельными постсталинскими интерпретациями, да, уже поздней советской экранизации, так и его вхождением в повседневный школьный круг чтения, как этот текст на самом деле рисует довольно такую мрачную, сгущенную, тревожную атмосферу. Майофис пишет: «Признаки надвигающейся войны станут понятнее, если обратить внимание на даты начала работы над сценарием, а затем и над повестью. Не все знают, что Гайдар сначала писал сценарий фильма, потом начал работать над его, скажем так, новелизацией. Из дневников Гайдара следует, что за сценарий он сел в первых числах декабря 1939 года, то есть сразу же после начала Советско-финской войны. 14 июня Советский Союз предъявляет ультиматум Литовской Республике, прежде чем ввести туда войска, и в этот же день Гайдар начинает писать уже не сценарий, а повесть. Чем занимаются тимуровцы? Тимуровцы, да, занимаются тем, что они помогают семьям ушедших на фронт красноармейцев. Какой это фронт? Это либо финский фронт, либо это бои на Халхин-Голе. Особой заботой компании Тимура окружает семью красноармейца Павлова, который недавно, то есть, видимо, в начале лета 1939-го, был убит на границе. Мы знаем, что лейтенант Павлов был летчиком. Именно на июнь 1939 года пришли самые тяжелые авиационные бои на Халхин-Голе. Дальше еще несколько соображений, привязывающих Тимура и его команду к конкретным событиям военной истории СССР, но важнее то, что эта милитаризованная повестка, она проникает в язык самой повести, в язык детей, которые в ней действуют. Страна готовилась к сражению с внешним врагом, буржуазной Польши, милитаристской Японии или фашистской Германии. Однако у Гайдара дети ввязываются в войну внутреннюю, показанную как аналог и продолжение гражданской. Антагонисты Тимур и Мишка Квакин называют друг друга комиссаром и атаманом, и эти прозвища отсылают к конфликтам конца 10-х, начала 20-х годов. Так или иначе, Тимур и его команда – книга о самодисциплинирующемся детском коллективе. Все свои обязанности дети берут на себя, решают все сами, без помощи и контроля взрослых. Это означает, что они полностью усвоили социальные нормы и требования взрослого мира и способны решать стоящие перед ними задачи без специального стимулирования и понуканий, просто потому, что знают, что так надо. То есть вот здесь, в конце 30-х, у Гайдара этот процесс превращения детей в полноценных, хотя еще и не обладающих всеми правами граждан, показан как завершенный.
Надо сказать, что было огромное количество книг, не настолько теперь уже известных, как Гайдар. Например, я вспоминаю серию, я бы сказала, Валентины Асеевой «Васёк Трубачёв и его товарищи», которая описывает буквально последний предвоенный год, потом жизнь школьников на оккупированной территории и восстановление их школы после войны. Надо сказать, что я читала эту книжку удивительным образом во Франции, в лагере христианской молодежи, будучи ребенком, и книжка удивительно советская, просто как бы до корней волос, удивительно срифмовалась с этой жизнью детского лагеря, потому что любой детский лагерь, на самом деле, детский вот этот коллектив и система воспитания, они похожи, они устроены одинаково. Только там при поднятии флага пели не гимн, не знаю, Советского Союза, а «Коль славен наш Господь в Сионе», но в целом все было таким же. Это была хорошая литература, потому что на самом деле понятно, что сейчас может вызывать некоторое отторжение, особенно в контексте современном, с которого вы, Юра, начали, ее идеологическое вот это установка, но эти книжки описывали опыт детей, которые они действительно пережили, например, вот тяжелые военные годы.
Да, и надо сказать, что вот повести о детях предвоенной поры, которые вырастают, как бы готовясь к грядущей войне или отправляясь непосредственно на начавшуюся войну, это тоже какой-то отдельный жанр. Я вспомнил книжки «Четвертая высота» Елены Ильиной и повести Льва Косили «Черемыш, брат героя» и «Великое противостояние». Это действительно очень хорошие книжки. Ну вот, по крайней мере, я могу вспомнить свой детский опыт. Меня это все страшно трогало. Ну, потому что вообще история человека, который там растет и мечтает о каких-то подвигах, о каких-то достижениях, или там как девушка-героиня «Четвертой высоты» идет сниматься в кино, и потом, значит, наступает вот эта страшная историческая неизбежность, и они все отправляются там на фронт. И, ну, в общем, это чрезвычайно трогательный и такой щемящий сюжет, и понятно, что сюжет совершенно невыдуманный, взятый из жизни. Сюжет, который пережила в тот момент вся страна. Я бы вспомнил еще про один, ну, такой неявный, но очень хорошо прослеживающийся жанр. Это писатели, которые пишут о своем дореволюционном детстве. Это как бы роман воспитания, опрокинутый в прошлое. И пишут о том, как вот сама жизнь и сама история готовила их к новым советским временам. Тут, наверное, самый яркий и поразительный во всех отношениях пример – это как раз «Кондуит и Швамбрани» Льва Кассиля. Книга, ну, как бы прекрасно написана, невероятно увлекательная. Я сейчас вот ее перелистывал заново. Ну, замечательная просто книжка со множеством ярких эпизодов, шуток, гэгов. Братом Оськой, который путает летописцев и пистолетцев и спрашивает маму, а наша кошка тоже еврей. Вот, и все такое прочее. В общем, ну, как бы прекрасные детали, которые так легко запоминаются и которые так приятно вспоминаются. Вот. И что такое «Кондуит и Швамбрани»? Это вообще воспоминания Кассиля о его детстве, которое проходит в окрестностях Саратова, в Покровской слободе, поселке, где живут разные там торговцы зерном, купцы, которые торгуют в огромных количествах зерном. Сам Кассиль растет в еврейской семье, отец врач, мать учительница музыки. В общем, хорошая, интеллигентная семья. И это повесть о счастливом детстве, о прекрасном счастливом детстве, в котором периодически вставляются такие ремарки, что, дескать, ну вот мы тогда многого, конечно, еще не понимали, а вот потом пришла революция, великий учитель и, наконец, направил нас на истинный путь. Или там наши родители, конечно, были неплохие родители, бывало еще много кто хуже, но, конечно, всей сути классовой борьбы они осознать не могли. Ну, не буквально так, да? И дальше, действительно, наверное, в этом детстве есть моменты, которые хочется как-то переосмыслить и хочется посмотреть на них критически. Там есть замечательная глава под названием «Дух времени», где, собственно, говорится о начале Первой мировой войны и о том, как детей охватывает вот этот военный азарт, как они, значит, пытаются убежать на фронт, как они выменивают какие-то поношенные офицерские погоны и меняются ими, хранят это как реликвии, и, значит, слушают новости с фронта, и там Оська, самый обаятельный и смешной персонаж, ходит с какими-то импровизированными одиночными пикетами в поддержку армии, и так далее, и так далее. Действительно, там Кассиль об этом пишет уже с высоты прожитого опыта, как о таком детском заблуждении. Но дальше... Ну вот, начинается революция. Вот эта прекрасная семья, к которой приходит комиссар и говорит: так, выметайтесь из вашего дома, мы вам так и быть предоставим квартиру. Все-таки врач, отец, полезный для революции человек. Они переезжают в квартиру, дальше им оставляют одну комнату, а в остальных устраивают комитет по борьбе с дезертирами. И, значит, эти дезертиры вваливаются к ним в комнату, среди ночи укладываются на полу, значит, ложатся спать, курят, там топчут сапогами и так далее, и так далее. А потом приходит комиссар и говорит: вот отдайте ваше пианино учительнице музыки для, значит, солдат, которым нужно там организовывать культурный досуг. И они приезжают и видят, как солдаты там одним пальцем тычут, пытаются сыграть какой-то собачий вальс. А потом отца, значит, увозят на фронт, он заболевает там сыпным тифом. Ну, в общем, вот чудовищная история, объективно чудовищная история, которую Кассиль рассказывает... Ну, как бы с такой интонацией, что, ну, вот еще один этап вот нашего понимания всей правильности дела революции, какой был замечательный комиссар. И вообще, мы сразу не поняли, что хорошо, что он отобрал у нас пианино, но вообще потом поняли, что это хорошо. У меня нет никаких оснований говорить об этом, но как будто происходит вот ретроспективно такая подгонка собственных ощущений и переживаний уже давно прошедших к требованиям текущего момента. Ну, как бы, вот если уж ты из бывших, не из рабочих, не из крестьян, если ты хочешь написать о своей детстве, то какой-то такой лак туда нужно заложить, сделать такую, что ли, присадку, да, про то, что это детство было, конечно, счастливое, но... или несчастное, как в первые послереволюционные годы, но это, знаете, мы просто чего-то не понимали, а вот теперь все поняли.
Надо сказать, что мне кажется, это очень заметная тенденция в литературе, написанной интеллигентами, то есть людьми, чьи родители тоже были интеллигентами. Это как бы тут работает что-то вроде агеографического принципа, с одной стороны. Вроде как хороший советский писатель, он уже в детстве должен был быть как бы хорошим советским человеком, хотя еще тогда и не было Советского Союза. Поэтому он как бы задним числом действительно немножечко выстраивает, что вот он, как в житии было бы написано, что он уже младенцем не брал по средам и пятницам материнской груди, так вот теперь он уже в гимназии там что-то понимал и так далее. И кроме того, в этом есть потребность, ну что ли, например, оправдать своих родителей, бывших. Вот если вспомнить, например, «Дорога уходит вдаль», замечательную книжку, или, например, книжки Валентина Катаева «Белеет парус одинокий, хуторок в степи». Там очень похожий образ отцов, если вы обратили внимание, такой интеллигент, в одном случае это учитель, в другом случае это врач. Интеллигент, который уже все понимает, который ненавидит царскую власть, помогает беднякам постоянно. И таким образом, своим примером, хотя он еще человек старой формации, тем не менее, он уже все делает на практике правильно и своим нравственным примером, значит, воспитывает этого нашего будущего советского писателя.
Да, и Динка Асеева из этой же серии тоже как бы книжка о детстве, ну, мы понимаем, что о детстве писательницы, в которое так постепенно и деликатно вторгаются разные подпольщики, забастовщики, вот, которые оказываются по-настоящему хорошими людьми, хотя родители тоже были хорошие. Можно еще представить себе, на каком историческом фоне все это писалось. И тут судьба Кассиля тоже хороший пример. В биографии его мы видим, что, значит, до 1937 года Кассиль работает корреспондентом газеты «Известия» и редактором журнала «Мурзилка». А с 1941 года он снова работает редактором журнала «Мурзилка». А что происходит между этим, история умалчивает. А между этим происходит то, что в 1937 году арестован тот самый Оська, его брат Иосиф Кассиль, который жил в Саратове, работал преподавателем марксизма в местном институте и был секретарем писательской организации «Саратов». Ему вменяют вину участия в контрреволюционной террористической организации. Значит, ему присуждают 10 лет без права переписки. Его расстреливают. Семья о том, что он расстрелян, узнает только спустя 5 лет. Его жена и дети сосланы в Казахстан. И, в общем, понятно, что в этот момент переживает Лев Кассиль, с какими чувствами он живет, чего он ждет, в каком состоянии он пишет вот этого своего черемыша, брата-героя и вратаря республики. И, конечно, война, начавшаяся в 41-м, она во многом обнуляет эти страхи, и там, карьера Кассиля, и карьера много кого перезапускается в этот момент заново. И в следующий раз «Кондуиты Швамбрания» после, значит, своего первого тиража там, в 35-м году, она будет издана 20 лет спустя в Петрозаводске, потому что, ну, как бы уже... Почти оттепель, уже можно, упоминание там расстрелянного брата никого не смущает. И для этого издания Кассиль довольно серьезно ее переписывает, выкидывает какие-то куски, связанные с, ну, собственно, упоминанием о разных аспектах еврейства, какие-то сюжеты, ну, типа того, что мы проходили на уроке картину «Иван Грозный убивает своего сына», я спросил учителя, а вот сейчас правитель вот так может убить своих детей или своих подданных, ведь этого же больше нет и не может быть. Вот это он все вычеркивает, при этом удивительно. Удивительным образом вставляет какие-то новые шутки, которых в первом издании не было, то есть вот этот процесс допридумывания каких-то гэгов, он продолжается, видимо, все эти 20 лет. Но вообще это все, вот эти безоблачные, беззаботные книги очень часто рождаются из тяжелых историй, можно вспомнить и разные напасти, которые происходили с ленинградским детгизом, которым руководил Самуил Маршак, и арест абориутов в 1931 году, и чистки, и массовые аресты, которые были там же в 1937, когда сам Маршак чудом избежал, непонятно почему, кстати, избежал репрессий, потому что у всех арестованных писателей выбивали показания на Маршака с тем, чтобы сделать его главарем вот этой контрреволюционной организации. А чуть раньше была борьба со сказками, например, ну, борьба с крокодилом Чуковского, которую там, и с Чуковским вообще, которую вела Надежда Крупская, и кампания борьбы со сказками, которая продолжалась в той или иной форме все 20-е годы, разоблачение сказок как чего-то классово чуждого, излишнего для пролетарского воспитания и так далее, и так далее. И вот там только в начале 30-х буквально-таки газета «Правда» дает санкцию официальную и пишет, что сказка — это тоже очень полезный жанр, и после этого вот эти двери открываются, как бы сказки снова можно писать. А до этого было не очень можно.
Ну, в книге Корнея Чуковского «От 2 до 5» есть целая отдельная глава «Борьба за сказку», которая, в общем, на первый взгляд слабо коррелирует с основной темой книги, с развитием детского мышления и детского языка. Да, но он там рассказывает очень горько о том, как сначала Крупская пыталась его запретить, потом, да, при этом, по-моему, имени Крупского он там, конечно, не упоминает, он говорит о каких-то низовых активистах, которые пытались проработать его за Чуковщину. Да, потом сказки разрешают, но потом оказывается, что снова уже в 50-е годы возникают вопросы, а что это он нам рассказывает, какие-то небылицы, а не какие-то революционные повести, которых мы от него ждем. То есть эта вещь, она так идет волнами. Как бы сказку то разрешают, то запрещают.
В целом, мне кажется, там всем нам знакомые и «Муха цокотуха», и «Федорино горе» — это вот все-таки сказки для младших школьников или совсем маленьких детей. И в то же время отчасти это вот влияние как бы какой-то фольклорной, народной традиции или сказочной, оно чувствуется и в литературе для детей постарше. И тут, опять же, можно вспомнить сказку о мальчише-кибальчише. Как бы это такая идея совмещения немножко лубочного жанра с какой-то романтизированной вот военной идеей.
Я, на самом деле, еще хочу вспомнить такую нетипичную, я бы сказала, детскую литературу, как рассказы Зощенко для детей, которые тоже автобиографические, которые абсолютно вне политические при этом, про Лёлю и Миньку. Это рассказы про его детство, как он растет со своей сестрой. Там практически нету никакой, ну, вот, социально-исторической канвы. Каждый этот рассказ, он такой абсолютно наставительный и заканчивается моралью. Он как Лев Толстой мораль вывел и хлопал ложкой об стол. Например, первый там рассказ «Елка», который начинается так. «В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку». Мы прекрасно понимаем, что это не новогодняя елка, а рождественская. Маленькая косметическая правка. И в каждом рассказе то Лёля и Минька надкусывают все яблоки, висящие на елке, то они из дома таскают калоши и продают их, чтобы купить мороженое. И каждая такая история, то они выпрашивают там подарки у бабушки, то они ссорятся друг с другом. И каждая история заканчивается тем, что мама или папа их наказывают, лишают мороженого и читают им мораль. И вот почти каждый рассказ заканчивается фразой: «И вот прошло там 35 лет, ребята, а я так до сих пор помню, что сказал мне тогда папа». То есть, с одной стороны, это не книжка из ряда таких агеографических книжек, о которых мы говорили выше, но, с другой стороны, это книжка такого нравственного взросления. Да, она не про политику, и, тем не менее, да, она смешная, еще к тому же, конечно же, поскольку это Зощенко. Но при этом, мне кажется, это был единственный в своем роде эксперимент внутри этой советской детской литературы, когда ему удалось совершенно вне идеологично, тем не менее, ну, вот пройти между капель с этой своей книжкой. Она все равно годилась.
Вообще интересно, что в какой-то момент, в 20-30-х годах, писатели начинают пробовать стилизовать манеру детского письма, да, писать от лица ребенка или подростка, и тут вспоминается дневник Кости Рябцева. И в целом это как бы такая попытка, да, проникнуть в детское сознание, и, с одной стороны, это похоже на, ну, некоторый эксперимент литературный, да, с другой стороны, это довольно понятная логика развития письма детского и для детей. Тот же эффект живой детской речи можно вспомнить в стихах, например, «А у нас в квартире газ, а у вас? А что у вас?» Да, Сергея Михалкова, или «Мама спит, она устала» Елены Благининой, или те же самые стихи Агнии Барто.
Вообще, надо сказать, что если всерьез задаться целью создать какую-то воспитательную литературу, то вот абсолютно безотказное и бронебойное средство. Это дидактические стихи в духе Михалкова, Барто и гораздо в меньшей степени Маршака, но вот, наверное, вот это высшие образцы жанра. Это тексты, которые все советские дети слушают, как правило, слушают еще, они читают в возрасте там 4-5-6 лет, которые буквально-таки проникают на подкорку, которые запоминаются без всяких усилий, и уж не знаю, насколько как бы в 4 года ты извлекаешь из них моральный урок, но ты дальше живешь с этим совершенно всю жизнь. И про Фому, который никому не верит, и про «Почему я встал у стенки, у меня дрожат коленки», и это «Кто накрыт в кровати одеялами на вате», и Любочка, которая, значит, кричит еще с порога, объявляя на ходу: «У меня уроков много, я за хлебом не пойду». Вот я это могу цитировать сейчас километрами, как и всякий человек, которому в детстве читала это мама и бабушка. И это правда работает. Другое дело, что написать такие стихи, в общем, удавалось даже в те годы мало кому.
Мне кажется, что да, мнемонические свойства стихов Барто, они совершенно феноменальны. Я даже в свое время думал писать про эту работу, о том, как она это делает. Но мне кажется, что у вот именно стихов этого толка есть источник в известной фразе Иосифа Сталина: «Нам нужны Гоголи и Щедрины». Детские поэты, создавая вот эту череду дидактических текстов, как бы создают ту самую гоголевскую галерею отрицательных героев, как в «Мертвых душах», да, но при этом тренируются они на безответных детях, да, которые им ничего в ответ не скажут. В каком-то смысле...
То есть Любочка – это коробочка сегодня?
Да, в каком-то смысле Маяковский, который сочинял то же самое в 20-е годы, был честнее, потому что он писал про взрослых, когда он там сочинял, что Петр Павлович Васюткин «Бога беспокоит много», или что выдающийся советский помпадур ехал отдыхать на воды, он детей это, в общем, не трогает. В крайнем случае, только в коротком стихотворении, что такое хорошо и что такое плохо.
А история Власа, лентяя и лоботряса, которая начинается,
ну, да,
с детства героя.
Ну да, история Власа, конечно, да. История Власа, тут вы правы, но мы помним, что Власова история доводится до его взрослого состояния. С горя Влас лежит в пивнушке, мочит туз в бездонной кружке.
Да, это буквально-таки до стадии нравственной деградации. полнейшей, физической.
Но тут важное свойство этих стихов, действительно, залог их успеха в том, что они смешные, потому что это Гоголь и Щедрин. У нас же детская поэзия всегда была крайне дидактической, и до революции во всяких журналах «Задушевное слово» были бесконечные истории про доброго ребенка, который, не знаю, подарил все свои игрушки какому-нибудь бедному мальчику и прочее-прочее, но они были тошнотворные. Я не уверена, что они работали на самом деле, потому что они были очень скучные и морализаторские. Они были лишены какой-либо прелести, тогда как, ну, действительно, я не знаю, почему Агния Барто смешная такая, но это правда.
Но это редкое умение, которое и в те годы, ну, в общем, встречалось крайне редко, а в последующие превратилось в совсем уже исчезающий вид. Не знаю, насколько возможно его возродить, как и все остальное. Мы сегодня говорим о том, как советские писатели воспитывали новых детей. Говорили мы об этом, в частности, в связи с выставкой, посвященной книге «Кондуиты Швамбрания» Льва Касселя, которая проходит в Доме творчества Переделкина. Если вы успеете на выходные 1-2 октября, можете еще ее застать. Это довольно удивительное впечатление. В студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Мы прощаемся с вами. Надеюсь, что до скорой встречи.